не поставок газа на Украину.
Спасибо Ольге Шохиной. Вот что сообщают метеорологи российские. В Москве сейчас плюс 9, переменная облачность, давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность 87%. Днем ожидается переменная облачность и воздух прогреется до 18 градусов. Вполне вероятно, по некоторым данным, что сегодня последний день бабьего лета, поскольку завтра, в четверг, ожидается уже дождь, и столбик термометра поднимется до 14 градусов. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II находится с визитом во Франции, где сегодня отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. А накануне патриарх выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и ответил на несколько вопросов, в том числе и неудобных. Из пресс-центра ПАСЕ в Страсбурге передает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Визит патриарха Московского Алексия II во Францию российская сторона называет историческим, и западные наблюдатели в этом определении соглашаются с российскими. Действительно, предстоятель Русской Православной Церкви впервые выступил с трибуны Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а в соборе Парижской Богоматери во французской столице будет впервые отслужен православный молебен. Очевидно, что сразу несколько шагов патриарха, предпринятых в этой поездке, можно считать беспрецедентными. Но это не означает, что Русская Православная Церковь стала мягче в тех вопросах, которые она считает для себя принципиальными. В частности, в ПАСЕ, отвечая на вопрос о правах сексуальных меньшинств, Алексей II, который перед этим прочел свою вполне политически корректную речь по бумажке, был не слишком политкорректен.
Когда настойчиво хотели проводить в Москве парад гомосексуалистов, мы считали, что это пропаганда и реклама греха. Скажем, есть... Это болезнь, это изменение человеческой личности. Но есть изменение человеческой личности, как клептомания. Почему же клептоманию никто не афиширует?
В этом Алексей II мог бы справедливо рассчитывать на поддержку католической церкви, руководство которой придерживается подобной точки зрения, правда, не навязывая ее своим светским властям. А вот в вопросе о Косово российский религиозный лидер вряд ли может рассчитывать на европейскую поддержку, так как здесь позиция России не торопиться с решением косовской проблемы явно расходится с мнением Запада. Тем не менее, патриарх Московский сказал, что думал, и заявление его можно считать скорее политическим, нежели религиозным.
Посредничество мирового сообщества должно быть беспристрастным и конструктивным. Именно это обеспечит его авторитетность. В любом случае, одностороннее решение, не учитывающее мнение сербского народа, породит несправедливость, приведет к многолетним страданиям людей.
Примечательно, что после Алексея II на эту же тему с трибуны ПАСЕ выступал премьер-министр Сербии Воислав Каштуница, во многом повторивший то, что сказал российский духовный лидер. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Я напомню, что в связи с тем, что Владимир Путин единолично возглавил федеральный список партии «Единая Россия», мы сегодня интересуемся у слушателей «Радио Свобода», как долго в России продлится эпоха Путина. Вот что считает Иван Гаврилович. Эпоха Путина продлится до тех пор, пока российский народ не поймет, что президент является знаменем отнюдь не народа, а чиновничества, буржуев и их многочисленных родичей. А вот мнение Андрея Павловича. По разворовыванию страны, которым захлебывается нефть долларами, эпоха Путина побила все исторические рекорды. Видимо, сидеть Путину на троне до тех пор, пока льется золотой дождь. А этот дождь закончится, видимо, не скоро, считает слушатель. Еще один постоянный слушатель Радио Свобода, Александр Добрый. Вот его мнение. Все зависит от русского народа и его терпения, пойдет ли он собственным путем, сумеет ли выйти из-под гнета бюрократии, так называемой элиты и продажной власти. Если да, тогда и кончится эпоха Путина. Продолжаем принимать ваши сообщения. Ну а я еще раз приветствую в московской студии коллегу Мумина Шакирова, который сегодня просматривает и анализирует свежие российские газеты. Приветствую, коллега.
Здравствуйте. Сегодня газеты как раз пишут и на олимпийскую тему. Идите на рекорд. Это статья в газете «Время новостей». Президент потребовал построить и испытать все олимпийские объекты к 2012 году. До проведения Олимпиады в Сочи остается 7 лет, но олимпийских рекордов президент Владимир Путин ждет уже сейчас. Пока, правда, продемонстрировать волю к победе предстоит не спортсменам, а чиновникам от спорта. Движение – все, конечная цель – ничто, этот троцкизм, это уже все в прошлом. Результат нужен, заявил глава государства вчера на первом заседании Совета при президенте по физкультуре, спорту и подготовке к Олимпиаде. И вчера же начался процесс законодательного оформления подготовки к Олимпийским играм. Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о создании Олимпийской госкорпорации «Олимпстрой», который возьмет на себя строительство как необходимой инфраструктуры, так и олимпийских объектов. Закон был принят практически единогласно, что, впрочем, неудивительно. В прошлый четверг президент Владимир Путин лично пообещал президенту Международного олимпийского комитета Жаку Роге, что законодательное обеспечение будет выполнено в срок и без сбоев. Ну вот еще одна тема. Цены на жилье в регионах начали расти в десятки раз быстрее, чем в столице. Это материал в «Новых известиях». Я думаю, что на эту тему надо поговорить, так как эта тема интересует всех. Стоимость московской жилой недвижимости, цены на которую несколько месяцев практически стояли на месте, опять поползла вверх, пишет автор материала. За последнюю неделю один квадратный метр подорожал в среднем на $20. Правда, как говорят специалисты, дело здесь в том, что дешевеет сама американская валюта. В регионах же о такой стагнации только мечтают. Там жилье дорожает сегодня в десятки раз быстрее, чем в столице. Отстав в этом отношении от Москвы, российские города и веси наверстывают упущенное. И процесс этот, констатируют специалисты, необратим. Так что не только столица, но и вся Россия в ближайшие годы может войти в число лидеров по стоимости квартир. Качество их по сравнению с другими странами при этом даже не обсуждается. Если у нас есть время, я могу еще зачитать.
Конечно, конечно, коллега, есть еще минутка.
Ну вот, тут эксперты дают свои оценки. Особенно стремительно в последнее время растет спрос на таунхаузы, рассказывает госпожа Радченко, это представитель, значит, компания, которая строит в Московской области. За коттедж площадью 230-250 квадратных метров придомовой территории в 3,5 сотки просят сегодня около $500,000. Единственный минус, не позволяющий рассматривать покупку загородного дома как альтернативу московской квартире, это транспортные проблемы. По словам госпожи эксперта, если бы не пробки на дорогах, цены на таунхаусы могли бы уже и обогнать столичные. В общем, и много пишут и на эту тему, что касается московских цен, то есть если средняя цена была там $5,000 за квадратный метр, она растет, и эксперты предполагают, что там качественное жилье, то оно вырастет в среднем до $6,000 за квадратный метр. Так что покупай не хочу.
Спасибо. В сегодняшних публикациях ориентировал коллега Мумин Шакиров. Тем очень много, и каждый найдет для себя обязательно что-нибудь интересное. Так что используйте газеты по прямому назначению. В российской столице четверть девятого, в продолжении программы заголовки некоторых последних новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин освободил Камиля Исхакова от должности своего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе. У берегов Сахалина этой ночью найдены тела двух членов экипажа небольшого грузового судна, подавшего в понедельник сигнал бедствия. А в секторе Газа по меньшей мере трое палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Слушайте новости на волнах Радио «Свобода» в начале и середине каждого часа. Сегодня в нашем эфире в 11 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте программу «Час прессы». Удастся ли украинским политикам цивилизованно выйти из политического кризиса в стране? Вот тема, основная тема этой программы. Помогут ли этому внеочередные парламентские выборы? Об итогах голосования и консультациях относительно создания новой власти ведущий программы Виталий Портников беседует в Киевском бюро «Радио Свобода» с заместителем главного редактора журнала «Главред» Юлией Лымарь и шеф-редактором проекта «Великие украинцы» на телеканале «Интер» Вахтангом Кипиани. А прямо сейчас в наших волнах выпуск спортивных новостей. И прежде о футболе, конечно же, поскольку вчера 8 матчами открылся второй игровой день Лиги чемпионов. И вот результаты. В группе Ж ЦСКА на своем поле в Москве на стадионе «Локомотив» сыграл в ничью с стамбульским «Фенербахче» 2-2. Счет в первом тайме открыли гости. Затем дважды отличились футболисты ЦСКА во второй половине встречи. Ну а в концовке турецкой команде удалось счет сравнять. В этой же группе «Интер» в Милане выиграл у голландского ПСВ 2-0. И положение таково в группе. Фенербахче 4 очка, «Интер» и ПСВ по 3, ЦСКА имеет 1 очко. В группе «Е» довольно неожиданно в обоих матчах победили гости. Ну, точнее, неожиданность зафиксирована в одной встрече. «Лион», чемпион Франции, проиграл команде из Шотландии «Глазго Рейнджерс». По итогам прошлого сезона этот клуб занял второе место. 0-3 «Лион» уступил. «Штутгарт» на своем поле потерпел поражение от «Барселоны» 0-2. Каталонский клуб и «Глазго Рейнджерс» имеют по 6 очков, а «Штутгарт» и «Лион» пока еще очков не набрали. В группе «Ф» вновь проиграли киевские «Динамовцы». На сей раз на своем поле от футболистов «Спортинга» португальского 1-2, а «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над «Ромой» 1-0. В активе «Манчестер Юнайтед» стало 6 очков, «Рома» и «Спортинг» имеют по 3, и киевские «Динамовцы» пока очков не набрали. И в группе «H» «Стяуа» в Бухаресте потерпела поражение от лондонского «Арсенала» 0-1, а «Севилья» дома нанесла поражение пражской «Славии» 4-2. В активе английского клуба стало 6 очков, «Севилья» и «Славия» имеют по 3. И замыкая турнирную таблицу, «Стяу» очков пока не набравший. Сегодня пройдут еще 8 матчей в 4 группах. Ну а вчера была сыграна ответная встреча первого раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Панатинаикос в Афинах выиграл у словацкого клуба «Артмедиа» 3-0. И в первой встрече греческая команда одержала победу со счетом 2-1. И таким образом Панатинаикос первым вышел во второй раунд розыгрыша Кубка УЕФА. Ну, остальные ответные матчи в 39 парах состоятся завтра в четверг. В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат мира по фехтованию. Вчера мужчины соревновались на саблях, и победу одержал самый титулованный саблист планеты, многократный чемпион мира, Европы и Олимпийских игр, россиянин Станислав Поздняков. Серебряную награду завоевал итальянец Альдо Монтано, а третье место заняли Николас Лимбах из Германии и О Йон Сиок из Южной Кореи. Пока это вся спортивная информация. Следующий выпуск примерно через час уже в программе «Свобода в 9». 8:19 московское время, и следующие 3 минуты нашего эфира посвящены новостям экономики.
Общий объем экономики России в первом полугодии увеличился на 7,9% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России за 6 первых месяцев года составил в пересчете 570 миллиардов долларов. Объем внутреннего государственного долга России, по данным Министерства финансов, увеличился с начала года почти на 20% и к началу октября превысил 1,2 триллиона рублей, или 49 миллиардов долларов. Это почти 90% лимита внутреннего госдолга России, установленного бюджетом на 2007 год. Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 15 октября начнет строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области. Производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод компании Volvo в подмосковном Зеленограде, однако его мощность не превышает 500 грузовиков в год. Объем добычи нефти в России за 9 месяцев 2007 года составил 367 миллионов тонн, на 2,6% больше, чем за тот же период годом ранее. Объем добычи газа, наоборот, сократился на 1%. Экспорт нефти из России в страны дальнего зарубежья, по данным Министерства промышленности и энергетики, увеличился на 3,7%. В 2006 году Россия экспортировала 48% всей добытой нефти на общую сумму почти 100 миллиардов долларов. Белоруссия включила китайский юань в состав своих резервных валют в дополнение к американскому доллару, евро и российскому рублю. Как отмечается в сообщении Национального банка Белоруссии, это связано как с увеличением доли Китая в структуре мировой экономики, так и с развитием экономических отношений между Белоруссией и Китаем. Для сравнения, резервы России размещены сегодня в 5 валютах – американских долларах, евро, японских йенах, британских фунтах и швейцарских франках. Причем общая доля доллара и евро в них составляет почти 90%.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. А вот что сообщает Центробанк России. Доллар сегодня стоит 24 рубля 91 копейку. Он чуть-чуть подрос. А вот евро, напротив, упал незначительно. И сегодня за эту валюту дают 35 рублей 37 копеек. Подходит к концу очередной отрезок утренней программы «Время свободы». И слушатели привыкли, наверное, к тому, что в это время мы предлагаем вашему вниманию новости из Соединенных Штатов Америки. На сей раз речь пойдет об одном событии. В Конгрессе США проходит слушание об использовании американским правительством частной охранной фирмы Blackwater USA для обеспечения безопасности дипломатов, политиков и других представителей Соединенных Штатов Америки в Ираке. И подробнее на эту тему наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
16 сентября в Багдаде, сопровождая дипломатическую автоколонну, сотрудники фирмы открыли огонь и застрелили 11 человек. Глава и основатель фирмы, бывший десантник военно-морских сил, 37-летний Эрик Принц, зачитал на слушаниях в Конгрессе свое заявление, в котором он утверждает, что персонал фирмы действовал в соответствии с установленными правилами и что обвинения в убийстве 11 мирных иракских граждан беспочвены, поскольку огонь был лишь ответом на нападение. Иракская сторона утверждает, что огонь не был спровоцирован. Сразу после инцидента иракское правительство лишило фирму Blackwater лицензии на работу в Ираке, но через 4 дня решение было отменено. Госсекретарь Кондолиза Райс распорядилась провести расследование системы обеспечения безопасности американских дипломатов. Госдепартамент обратился к ФБР за помощью в проведении расследования инцидента. Занялся расследованием и Комитет Палаты представителей по надзору за деятельностью правительства и правительственными реформами. Ее председатель, конгрессмен-демократ из Калифорнии Генри Ваксман, давний критик республиканской администрации Буша. По мнению Ваксмана, фирма вместо чисто оборонительных функций взяла на себя наступательные. В специальном отчете, подготовленном по заказу Конгресса, говорится, что фирма Blackwater USA, начиная с 2005 года, открывала огонь в Ираке 195 раз. И, по словам конгрессмена Ваксмана, в 80% случаев сотрудники фирмы стреляли первыми. В основном стрельба велась из проезжавших автомобилей, и стрелявшие не останавливались, чтобы выяснить, есть ли жертвы. В отчете приводятся данные о том, что руководство фирмы уволило более 120 своих сотрудников либо за невызванное необходимостью применения оружия, либо за существенные злоупотребления. На слушаниях в Конгрессе Эрик Принц заявил, что в Ираке работают около 1000 сотрудников его охранной фирмы, в основном бывшие военные. Они приняли присягу на верность американской конституции. Их действия определены соглашениями и правилами. Он отметил, что никто из находившихся под охраной фирмы людей не был ни убит, ни серьезно ранен, что говорит о высоком профессионализме сотрудников фирмы. Он сожалеет о гибели людей, но не признает вины своих сотрудников. За 4 года военных действий в Ираке сама фирма потеряла убитыми 30 человек. Вот что рассказал о роли этой частной контрактной охранной фирмы Майкл Херш, редактор еженедельника Newsweek. Для каждого, кто побывал в Ираке, ясно, что Blackwater и другие контрактные фирмы, обеспечивающие безопасность, свободны в своих действиях и не боятся ответственности. Частные охранные фирмы, сотрудники которых носят оружие, должны подчиняться тем же военным законам, что и любые военнослужащие. Одна из важнейших задач американских сил в борьбе с боевиками в Ираке – завоевать доверие иракского населения, но действия сотрудников Blackwater приводят к противоположному результату. На вопрос, почему задачи по обеспечению безопасности дипломатов не могут выполнять солдаты, Майкл Херш ответил: «У вооруженных сил Соединенных Штатов не хватает для этого людей. Солдаты воюют с многочисленными боевыми группировками и не могут охранять тысячи штатских американцев, работающих в Ираке. Потому фирму Blackwater попросили пока оставаться в Ираке». А вот что рассказал о фирме Blackwater, специализирующейся на расследованиях, журналист Джереми Скейхилл. Суть наемников в том, что они солдаты удачи. Их главная цель – заработать. Сотрудники фирмы Blackwater получают в несколько раз больше обычных солдат. Госдепартамент уплатил фирме за последние 3 года 750 миллионов долларов за обеспечение безопасности дипломатов. Солдаты частей особого назначения делают, в общем, ту же самую работу, но получают по 800 долларов в неделю, тогда как наемники получают столько же за один день. Это плохо влияет на моральное состояние военных. Фирма Blackwater была основана в 1997 году, а известность получила в 2004, когда четверо ее сотрудников были пойманы суннитскими боевиками и сожжены в Фаллудже. Во время слушаний в Комитете по надзору за действиями правительства и правительственными реформами конгрессмены-демократы обвинили Blackwater USA в излишней агрессивности в Ираке. Глава фирмы Эрик Принц ответил, что его сотрудники стали жертвой слишком поспешных обвинений без учета сложнейших условий, в которых приходится работать. Конгрессмен Ваксман считает, что наемные силы трудно контролировать, и поэтому обеспечивать безопасность дипломатов и других гражданских лиц в Ираке должна регулярная армия. Частная охрана в боевых условиях, какие существует в Ираке, наносит только вред делу, считает конгрессмен. В свою очередь, конгрессмены-республиканцы обвинили демократов в политизации инцидента. По мнению республиканцев, критикуя Blackwater, демократы на самом деле продолжают выступать против политики республиканского правительства в Ираке. В пику демократам конгрессмен-республиканец Кристофер Шейс из Коннектикута поблагодарил фирму и ее сотрудников за отличную работу. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Еще один актуальный репортаж из Соединенных Штатов Америки на наших волнах в конце этого часа, затем выпуск новостей очередной, ну и после него слушайте уже программу «Свобода в 9». Сегодня ее ведущий Виктор Нехезин, и он рядом со мной в московской студии. Приветствую вас, коллега. Последняя инициатива или инициативы Владимира Путина, наверное, найдут отражение и в вашем эфире.
Да, доброе утро. Дмитрий, доброе утро, все наши слушатели. В нашей программе мы действительно наиболее подробным образом займемся темой последних событий вокруг партии «Единая Россия», вокруг решения Путина возглавить список федеральной партии «Единая Россия» на выборах парламентских в декабре. Повернемся к той стороне проблемы, которая связана с социологией. Все говорят о том, что Путин сделал победу «Единой России» не просто очевидной, но и, скорее всего, подавляющей. А как это выражается в цифрах и насколько личный рейтинг Путина имеет отношение к рейтингу партии, вот, собственно, будет главной темой нашей программы.
Слушайте программу «Свобода в 9», поскольку в ней, помимо прочих интересных, актуальных и важных тем, разумеется, будет и выпуск новостей спорта приблизительно через час. А сейчас в российской столице 8:30, и на наших волнах краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления возросло до 9. В больнице во вторник вечером скончались еще 2 пострадавших. Общее число госпитализированных – 45 человек. Президент России Владимир Путин единолично возглавит федеральный список партии «Единая Россия» на предстоящих 2 декабря выборах в Госдуму. Об этом сообщил лидер партии Борис Грызлов. Генсовет «Единой России» отказался от формирования первой тройки списка на парламентских выборах. «Газпром» объявил, что ограничит поставки газа на Украину, если до конца октября Киев не погасит задолженность в размере 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Юлия Тимошенко обратилась к руководству Службы безопасности Украины с просьбой возбудить уголовные дела против руководителей ряда местных избиркомов, которых она обвиняет в подтасовках в ходе воскресных парламентских выборов. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II находится с визитом во Франции, где сегодня отслужит православный молебен в парижском Нотр-Даме. Накануне патриарх выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. В секторе Газа по меньшей мере трое палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Взрыв произошел у штаб-квартиры сил безопасности Газы, контролируемых группировкой «Хамас». Лидеры Южной и Северной Кореи Но Му Хен и Ким Чен Ир проводят переговоры в Пхеньяне. По словам Но Му Хена, цель саммита, который продлится до четверга, – заключение мирного договора. Объекты зимних Олимпийских игр 2014 года, которые состоятся в Сочи, должны быть введены в эксплуатацию за год-два до начала Олимпиады. Об этом заявил президент России, выступая на заседании Оргкомитета игр.
Новости от синоптиков. Сейчас в российской столице плюс 10, переменная облачность, давление 769 миллиметров ртутного столба, влажность 87%. Днем ожидается переменная облачность, столбик термометра поднимется до 18 градусов. Прямое участие Владимира Путина в предвыборной кампании дает партии «Единая Россия» огромные преимущества перед соперниками. Особенности избирательного законодательства и сегодняшней российской общественно-политической практики делают бессмысленными даже теоретическое обжалование возможных нарушений правил кампании со стороны Путина, считает независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Очевидно, что Владимир Путин не собирается работать в парламенте. Он возглавляет список партии на выборы в Государственную Думу. Позволяет ли это закон?
Ну, конечно. Единственное, что сделано не по закону, это само выступление Путина на съезде. Дело в том, что по закону гражданин Путин должен был в течение 3 дней после опубликования своего собственного указа о выборах обратиться в региональную отделение партии с просьбой включить его в список беспартийных кандидатов. Поскольку он этого не сделал, закон представляет вторую возможность, что партия сама, а не он, по своей инициативе может включить его в список, если есть письменное заявление о согласии баллотироваться как беспартийному в партийном списке. По-моему, об этом не говорили ни о письменном заявлении, о письменном согласии, ни инициативе партии.
Кто говорит закон избирательный о совмещении обязанностей президента страны с участием избирательной кампании. Путин должен уходить в отпуск?
Нет, ну, такие тонкости для этих лиц, таких печальных требований не предъявляется. Там написано, что на государственной службе, это не государственная служба, это высшая гарант Конституции, это уже... Такие тонкости на столь высокий уровень не поднимают, такие требования.
Но, тем не менее, Путин будет активно продолжать свою политическую деятельность, он будет ездить по стране, выступать с заявлениями, с речами, очевидно, у них будет какой-то избирательный контекст. Время телевизионное будут ему предоставлять не как кандидату в депутаты, а как президенту страны. Здесь нет какой-то двусмысленности?
Неотъемлемое право президента, никакой Чуров не остановит его в выполнении своих обязанностей.
Фигура президента в данном случае решает все возможные огрехи, связанные с законодательством?
Конечно. И главное, что победа партии «Единая Россия» станет не только сокрушающей, а все сокрушающей. Как вы думаете, вот как будут смотреть на мелкие нарушения, якобы, закона, на жалобы, поданные другими партиями, вот члены всей избирательных комиссий всех уровней, если во главе списка стоит сам президент? Ну, я думаю, что об этом смешно говорить.
Тем не менее, вы ожидаете, что будут подавать жалобы представители других партий?
Ну, только самое смелое. Если ничего не светит, хотя бы попиарится.
Независимый эксперт по избирательному законодательству Леонид Кириченко ответил на вопросы моего коллеги Андрея Шарова. В обсуждении этой проблематики, а именно... прямому участию Владимира Путина в предвыборной кампании принимают участие и слушатели Радио Свобода, отвечающие на вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина, и волгоградцы, с которыми накануне побеседовала корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Мне кажется, вот последний год и все, по-моему, насколько я поняла. Ему уже не раз предлагали, по-моему, остаться на третий срок. Ну, Путин сказал, Путин сделает, надеюсь. Ну, потому что, согласно Конституции, третьего срока быть не может, я думаю, его не будет. Так что эпоха Путина, я думаю, что уже заканчивается. Приходит время других правителей.
Создается такое впечатление, что до конца его дней. Это как минимум. А может быть, даже до конца дней его детей. С детским сроком Путина его эпоха никак не связана. Ну, потому что в настоящее время Путин – это не просто человек, не просто президент, и даже, наверное, не просто эпоха. То есть это равнение всей страны на одного человека, в данном случае на нашего любимого президента. Поэтому я считаю, что это равнение не закончится никогда, по крайней мере, в ближайшее будущее. Следовательно, эпоху Путина будет продолжаться, продолжаться, продолжаться. Это хорошее знамя, видимо, для России.
В принципе, в нашей стране говорить о чем-нибудь, делать какие-то прогнозы, дело совершенно неблагодарное. Я надеюсь, что она закончится с началом правления следующего президента. Хотя больше вероятен тот разворот событий, что, скорее всего, Путин действительно придет на новый срок и уже достаточно скоро. То есть, вот насколько я знаю, уже ходят слухи о том, что новый президент не будет править 4 года, скорее всего, это будет максимум год. И после чего все поймут, конечно, у нас в России, что новый президент гораздо хуже, чем Путин. И Владимира Владимировича снова попросят прийти на престол. Знаете, как в древние времена, когда там бояре уговаривали царя вернуться, он возвращался. Вот я думаю, что, скорее всего, будет именно этот вариант.
Вот так волгоградцы отвечали на вопрос, как долго в России продлится эпоха Путина. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Ненадолго отвлечемся от ажиотажа предвыборной кампании в России и далее на наших волнах панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Ученые из университета Дюка и Кембриджского университета полагают, что некоторые черные дыры можно визуально обнаружить, если они вращаются со скоростью, достаточной для того, чтобы свет, попадающий в них, мог достигнуть наблюдателя. О методе наблюдения черных дыр рассказывает Александр Марков.
Гравитационное притяжение в черной дыре настолько велико, что ни вещество, ни излучение, находящееся внутри этой области, не могут ее покинуть, так как для этого им необходимо развить скорость, превышающую скорость света. Границу черной дыры называют горизонтом событий. Поскольку свет не может его преодолеть, черные дыры остаются невидимы. Однако, как предположили ученые из британско-американской коллаборации, поскольку черные дыры вращаются со скоростью до 1000 оборотов в секунду, то горизонт событий может исчезнуть, если момент импульса, связанный с вращением, будет достаточно большим. Так, например, черная дыра с массой в 10 раз превосходящей массу Солнца, чтобы стать видимой, должна делать несколько тысяч оборотов в секунду. Тогда она станет гравитационной линзой, искривляющей свет от других небесных тел, расположенных позади нее.
Компания Microsoft анонсировала запуск бета-версии своего веб-сервиса Live Workspace, с помощью которого пользователи смогут хранить и редактировать документы Microsoft Office в режиме онлайн. Уже началась регистрация пользователей, которые хотят поучаствовать в тестировании. Они получат 250 мегабайт для хранения документов Word, Excel и PowerPoint. Свои файлы можно будет выкрывать только для личного пользования. Файлы другать. Летний актив. Создал в популярной социальной сети Facebook сообщество в поддержку руководства в государстве Мьянма, бывшая Бирма. Меньше чем за 2 недели число участников этого сообщества выросло до 140 тысяч. В самой демократической оппозиции доступ в интернет закрыт. Японские гиганты индустрии хай-тек намерены присоединиться к разработчикам нового протокола передачи данных. В основу сети, проектируемой Национальным институтом информационных технологий Японии, должны лечь оптоволоконные каналы со скоростью передачи данных до 10 гигабит в секунду. В проекте, стоимость которого составляет около 260 миллионов долларов, примут участие компании Fujitsu, Hitachi, Toshiba, NEC и другие корпорации. Сеть планируется создать к 2015 году.
Панораму высоких технологий подготовила и представила Ольга Орлова. Следующий репортаж утреннего эфира из Санкт-Петербурга. Председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин не комментирует решение Василеостровского суда Петербурга по иску о защите чести и достоинства против Петербургского театрального журнала и его главного редактора Марины Дмитриевской. Судебный процесс проходил в связи с публикациями в театральном журнале о позиции СТД в деле о реконструкции Петербургского дома ветеранов сцены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В Петербурге есть дом ветеранов сцены, построенный актрисой Марией Савиной в 1902 году специально для пожилых актеров. Дом требует ремонта. У Союза театральных деятелей России денег нет. И дом, и 5,5 гектаров прекрасного парка являются памятником федерального значения. Но СТД решил продать 4 гектара компании «Система ГАЗ», чтобы она за это отремонтировала дом. Марина Дмитриевская уже несколько лет защищает интересы ветеранов сцены. Одна из публикаций в Петербургском театральном журнале называлась «Сад без земли». Ее-то глава СТД Александр Калягин и счел для себя оскорбительной. Началась судебная тяжба, закончившаяся 1 октября, когда Василеостровский федеральный суд принял решение взыскать с Петербургского театрального журнала 1 рубль и 1000 рублей с Марины Дмитриевской, а также опубликовать решение суда на страницах журнала, говорит Марина Дмитриевская.
Приводились данные о том, что Николай Витальевич Буров приводил другого инвестора, который готов был отремонтировать дом, взяв меньшую территорию, внеся большие деньги. Почти целый год суд занимался проверкой достоверности информации. Свидетели разделились пополам. Были всякие сложные ситуации. В процессе этого иска, который сначала состоял в том, что Калягин требовал от меня 150 тысяч рублей за нанесенный ущерб, эти деньги увеличились. Чести и достоинства Калягина подорожали, стали стоить 500 000 рублей. Наконец, дело дошло до прений. Истцам не удалось доказать ущерб, который был ему нанесен.
Говорит президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург Валентина Левыкина.
Решение такое неординарное, конечно. Суд посчитал, что вот такой вот вред, на который внимания не стоит обращать. С большим уважением отношусь к такому артисту, как Калягин. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что весь этот иск – это сплошное лукавство.
Наверное, Петербургский театральный журнал должен быть счастлив, что угроза разорения от него отступила.
Мы получили уже столько звонков и писем по поводу того, что, ребята, если вас действительно засудят, по России пойдет большая шапка. Деньги мы вам соберем. И если бы мы думали о пиаре о своем, то, наверное, нам бы даже выгоднее было проиграть и эту шапку по России пустить.
Итак, формально иск Калягина частично удовлетворен, но честь и достоинство, оцененные в 1000 рублей, дают журналистам основания чувствовать себя почти победителями. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 8:45. Продолжение утреннего эфира. Заголовки некоторых последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв пожара в Московском институте государственного и корпоративного управления возросло до 9. Юлия Тимошенко требует возбудить уголовные дела против руководителей ряда местных избиркомов, которых она обвиняет в подтасовках в ходе воскресных парламентских выборов на Украине. В секторе Газа по меньшей мере трое палестинцев погибли в результате взрыва автомобиля, в котором они находились. Число актов насилия в Афганистане в нынешнем году наибольшее с момента свержения режима талибов в конце 2001 года. Объекты зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи должны быть введены в эксплуатацию за год-два до начала Олимпиады, заявил президент России Владимир Путин. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На очереди наша постоянная рубрика «Обзор региональной прессы». Чем живет сегодня Хабаровск, по мнению газетчиков этого города? Послушаем репортаж нашего корреспондента Алексея Минина.
Как и предсказывал «Хабаровский экспресс», региональный список партии «Справедливая Россия» не был утвержден в Москве. Если быть точнее, в него не вошел экс-депутат краевого парламента, довольно известный адвокат Геннадий Мальцев. Функционеры краевого отделения партии, пишет газета, назвали ранее оказанную ему поддержку рейдерским захватом и, пряча глаза, объяснили принятое съездом решение торжеством внутрипартийной демократии и своей независимостью от властей.
В районе Москве приняли решение, отменили все пункты прошедшей конференции, и Москва, в общем-то, имеет право по уставу президиума выдвинуть на съезд абсолютно другой список, его и утвердили.
Но, как полагает Хабаровский экспресс, скорее всего, не обошлось без вмешательства некоего очень высокого лица. Вероятно, пишет газета, эта громкая новость явно не последняя в нынешней предвыборной кампании. Тихоокеанская звезда пишет о конфликте, заложниками которого стали, как принято выражаться, потребители коммунальных услуг. В споре хозяйствующих субъектов крайними оказались 4000 хабаровчан. Многие жители Хабаровска уже привыкли, что свет в домах есть практически всегда. Лишь один район краевой столицы, Краснофлотский, продолжает лихорадить. Отключения там продолжались до прошлого Нового года. С января 2007-го электроэнергия стала поступать в дома без перерыва. Люди вздохнули с облегчением. Но, как выяснилось, это временно. Видимо, предстоящей зимой жителям района придется вспомнить, что значит жить без света, тепла и воды. Все дело в споре между арендатором сетей Хабаровской распределительной сетевой компании и поставщиком электроэнергии Хабаровской энергосбыт ОАО ДЭК. Энергетическую тему продолжает АИФ «Далинформ». «Строим ГЭС, от нечего делать». Под таким заголовком еженедельник поднимает вопрос экологических и экономических последствий строительства ГЭС в регионе. Речь, в частности, идет о Бурейской гидростанции. Ее водохранилище находится в Хабаровском крае, в Верхнебуринском районе. Так вот, почти 64% жителей района не хотят жить рядом с ГЭС. Даже компенсации, вроде ремонта школ и больниц, не сдерживают отток населения. Снижение же цен на электроэнергию со станции, по словам газеты, может произойти не раньше 2030 года. Изначально станцию строили для производства энергии для продажи в Китай, но Поднебесная отказалась ее покупать по нынешним ценам. А на российском Дальнем Востоке такое количество электроэнергии мало кому нужно.
С обзором хабаровской прессы корреспондент Радио Свобода Алексей Минин. Еще один репортаж из Соединенных Штатов Америки, проанонсированный ранее, о нелепой и трагической истории, которая произошла в штате Аризона. Член семьи известного нью-йоркского адвоката, мать троих детей, погибла в неясных обстоятельствах в полицейском участке, куда она была доставлена за нарушение общественного порядка в аэропорту. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
45-летняя Кэрол Энн Готбаум по невыясненной причине скончалась в наручниках в полицейском отделении международного аэропорта города Финикса, штат Аризона, в прошлую пятницу. Это произошло после ее опоздания на посадку в самолет авиакомпании US Airways Express, который должен был доставить ее в Тусон, где она намеревалась начать лечение в центре антиалкогольной реабилитации. По словам представителей авиакомпании, самолет, на который у Готбаум был билет, уже готовился выруливать на взлет, и посадить на него пассажирку не представлялось возможным. Готбаум расстроилась настолько, что полностью утратила контроль над собой. Служащие аэропорта предложили ей вылететь следующим рейсом, но она не переставала рыдать и кричать на них, и тогда они вызвали полицию. Двое стражи порядка надели на тщедушную и хорошо одетую женщину наручники и повели в отделение полиции, расположенное неподалеку. По показаниям свидетелей, в это время Кэрол Энн вырывалась и кричала: «Я не террористка, я больна и у меня есть дети, мне нужна помощь». По словам представителя полицейского управления Финикса сержанта Энди Хилла, его сослуживцы действовали по инструкции и даже не подозревали, что через несколько минут задержанная женщина скончается. Нам сообщили, что она вела себя очень шумно, пронзительно кричала и бегала по терминалу. Двое наших сотрудников подошли к ней и пытались успокоить, но безуспешно. Видимо, им ничего не оставалось, как арестовать ее за нарушение общественного порядка, что они и сделали. Они говорят, что надеть на нее наручники стоило огромного труда, и все же они воздержались от применения штатных усмиряющих средств перечного газа или электрошока. Задержанную отвели в отделение полиции, где находились несколько наших сотрудников, и поместили в комнату для задержанных, оставив в наручниках, ибо этого требует служебная инструкция. По той же инструкции мы обязаны заглядывать в эту комнату каждые 15 минут. Первые 5-10 минут ее возмущенные крики были слышны, а потом все стихло. Тогда один из полицейских заглянул в комнату и увидел ее в бессознательном состоянии. Наши ребята сразу пытались сделать женщине искусственное дыхание и даже пустили в ход дефибриллятор, с помощью которого в этом аэропорту уже было спасено 17 жизней. Прибыла команда медиков, но и они не смогли ее оживить. Сержант полиции Энди Хилл говорит, что, впав в истерику в зале ожидания, Кэрол Энн Готбаум представляла собой опасность для окружающих, и ее арест стал единственно возможным выходом из ситуации. Нарушение общественного порядка считается судебно наказуемым поступком и влечет за собой арест, после чего нарушителя либо перевозят в тюрьму, либо выписывают ему штраф в зависимости от обстоятельств. Но применение наручников и помещение во временный изолятор – это обязательная процедура. Между тем, никто пока не может объяснить причину смерти Годбаум. Согласно полицейскому протоколу, арестованная могла скончаться в результате удушения, вызванного попытками перевести скованные наручниками руки из положения за спиной в положение перед собой. Свою предварительную версию предлагает независимый патологоанатом Дэниел Спиц. Совершенно невозможно себе представить, что она могла использовать наручники, державшие ее руки за спиной, чтобы с силой сдавить свою шею. Но ведь от наручников еще шла цепь, прикрепленная к скамье, на которую усадили Кэрол. Если эта цепь не была короткой, то вполне возможно, что женщина могла, изловчившись, пережать этой цепью шею с силой, достаточной, чтобы ограничить поступление крови в мозг или чтобы задохнуться. Другой вопрос, сделала она это предумышленно или случайно. Нельзя также исключать возможное воздействие лекарств, наркотиков или алкоголя. Наконец, определенную роль могло сыграть какое-нибудь врожденное заболевание. Семья Кэрол Энн Годбаум наняла опытного адвоката Майкла Мэннинга, который уже выиграл 3 дела, связанных с неправомочным применением наручников полицейскими. Ее семья не спешит сейчас делать какие-либо выводы, однако обстоятельства того, как с ней обращались, вызывают у нас сильную озабоченность. Прежде всего, мы хотим выяснить, почему на Кэрол Энн надели наручники и приковали ее цепью к скамье. Ведь служебная полицейская инструкция не позволяет подобных действий, если задержанный находится в состоянии сильного душевного волнения или алкогольно-наркотической интоксикации. Все, что требуется в этой ситуации, это оказать задержанному помощь. Дело о загадочной смерти Кэрол Энн Годбаум обретает широкий резонанс еще и потому, что мачеха покойной, Бетси Годбаум, является омбудсменом городского совета Нью-Йорка, вторым в иерархии этого органа лицом после мэра города Майкла Блумберга. Бетси Годбаум попросила журналистов пощадить частную жизнь ее семьи, переживающей горе. Кэрол была замечательным человеком и прекрасной матерью 3 детей, милой, доброй и любящей. В настоящий момент мы ждем результатов расследования. Представители американской либеральной общественности считают смерть 45-летней женщины следствием чрезмерного применения силы полицейскими в условиях повышенных мер безопасности на транспорте. Вот что пишет в популярном интернет-блоге Huffington Post известная американская публицистка Эллисон Файнс. Смерть Кэрол Энн Годбаум в полицейском изоляторе в Финиксе – это не только невероятная трагедия, но и предостережение против неподобающей милитаризации управлений гражданской полиции после событий 11 сентября. Главный вопрос состоит в том, почему с Кэрол Энн обращались как с узником тюрьмы Абу Грейб, а не с попавшей в беду женщиной, которая нуждалась в медицинской помощи. Во вторник причину смерти Кэрол Энн Годбаум пытались выяснить официальный патологоанатом, а также независимый специалист, нанятый семьей покойной. Результаты вскрытия станут известны в ближайшие дни. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
3 октября 1971 года. Передача из цикла «Беседы Владимира Вейдля». Лев Толстой о стихах.
Иные скажут, Толстой о стихах? Странная тема. Терпеть он не мог стихов. Не о чем и говорить. Мнение это ложно. Основания, однако, у него есть. В 1899 году Толстой послал коротенькое письмо некоему С.П. «Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием». Аналогичных высказываний можно привести сколько угодно. В этих словах заключается, конечно, отрицание не только стихотворного, но и всякого искусства. Однако искусство в целом, хоть и хотелось бы Толстому, толстовство ради, осудить, он все-таки этого совсем всерьез не делает. Музыку он назвал «немой молитвой души» и объяснил Горькому. Потому что без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист. Но начиная знакомиться с его конкретными суждениями о стихах и поэтах, удобнее всего возвратиться ко временам Толстого без толстовства и вспомнить письмо, посланное Емфету в декабре 1976 года.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода.
Толстой пишет. Баратынский настоящих. Один стих «Любить и лелеять недуг бытия» стоит дороже всех драм Толстого. Нет таким образом ни малейшего сомнения в том, что распознавал Толстой стихи, а значит и чувствовал их очень хорошо. Но главное свидетельство тому его отношение к Тютчу. О двух строчках из тютчевского стихотворения есть в осени первоначальной. Задумчиво их произнеся, он заметил. «Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. Вот нельзя так в прозе сказать, а как хорошо. И, значит, напускной обнаруживается вся его нелюбовь к стихам. А к Тютчу возвращаюсь, как забыть рассказ Гольденвейзера о том, как в декабре 99-го года, лежа в постели, к смерти готовясь, прочел он, в слезах едва читать мог от слез. Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул, слабым голосом читал, но мерно, как отмечает Гольденвейзер, то есть так, что ясно ощущался ритм стиха, как Пушкин читал стихи, как, несомненно, читал их и сам Тютчев.
Беседа писателя, искусствоведа Владимира Вейдля «Лев Толстой о стихах. Радио Свобода». 3 октября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Ну а сейчас подведем итоги интерактивной части утреннего эфира. Сегодня слушатели «Радио Свобода» отвечали на вопрос, как долго в России продлится эпоха Владимира Путина. Очень много сообщений. Слушатели Майоровы считают, что эпоха Путина, равно как и Единой России, это, как говорится, всерьез и надолго. И при нашей жизни, которой осталось не так уж много, никакого света в конце тоннеля. В эпоху Путина наступила стабильность, считает господин Ермаков. Это зависит от Запада, а не от России с ее запуганным, бессловесным, совковым населением, таково мнение Бориса Павловича. Пока не поймем, что деятельность Путина и кампания – это мнимая забота о народе и стране, что надо ходить на выборы и понять, разобраться, кто есть кто, сообщает слушатель Илья. Геннадий Георгиевич из Москвы верит Владимиру Путину и желает ему долгой политической жизни на благо Родины, но для этого ему надо опираться на умную молодежь, взрастить новую элиту страны. Нынешняя – это стая волков, серая масса, а с волками жить – по-волчьи выть. Все ларьки должны быть убраны, почему-то сообщает Петр, то есть никакой связи, во всяком случае, весьма косвенная связь с тем, о чем мы сегодня говорим. Эпоха Путина продлится до тех пор, пока доллар не упадет ниже 22 рублей, мнение господина Митрофанова. Путин нарушает российскую конституцию, поэтому ему вообще нужно покинуть свой пост и найти какую-нибудь другую работу вне политики. Это мнение Станислава Павловича. А вот что сообщает Александр из Свердловска, однажды из Екатеринбурга. Дед Щукарь купил надутую кобылу, именно на такую кобылу и усадили сейчас Путина. Что было дальше, читайте в поднятой целине. Большое спасибо всем за проявленную активность, а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас в прямом эфире работали продюсер Дмитрий Налитов, ведущий Дмитрий Морозов. Обзоры прессы готовил сегодня Мин Шакиров. Впрочем, я с вами не прощаюсь. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.